Дорогие братья и сестры, я всех сердечно приветствую. И в свою очередь хочу и поздравить вас. Это сегодня на самом деле праздник. Почему праздник? Потому что если бы не было пробуждения, ну, Хрущев не на пустом же месте говорил, что в 64-м году покажу последнего верующего. Так атеисты рассчитывали. И их не устраивали регистрированные. Они хотели вообще, чтобы Бога не было, и все, что напоминало Боге, убрать. И они дали более-менее свободу регистрированным, потому что нашлись те, которые вот освободились от этой зависимости, о которой мы сегодня много уже слышали, как главный корень всех бед – зависимости от государства. И тогда уже все силы гонений бросили на наше братство, а регистрированным как будто бы и больше, больше, больше свободы давали. И поэтому, если бы не было бы этого пробуждения, может быть, и мы бы с вами бы не могли бы стать верующими. Мы же все выходцы Советского Союза. Но слава Богу, что это не произошло. Бог явил могущество свое, и церковь живет. Исполняется и обетование Господне, и могущество Божье мы видим. И поэтому для нас это праздник. Я буду проповедовать из книги Откровения, 12 глава, 11 стих. Но прежде, в виде вступления, хочу сказать о том названии, которое мы носим, ну, как братство. Нас часто называют отделенные или раскольники. Я хочу обратить внимание, что не мы себя так назвали, это нас назвали. Мы по-другому себя называли. Правда, мы привыкли отделенные, потом уже придумали, что мы от греха отделились. Но вообще первоначально слово «отделенное» имели в виду разделение сделали в 61-м году. И это не соответствует действительности. Ни Геннадий Константинович, ни инициативная группа разделения в братстве не делали. Сегодня мы много уже слышали, но я вот именно эту хочу мысль подчеркнуть поярче. Когда инициативная группа разослали письмо, в котором была кратко изложена суть проблемы в братстве. Проблему видели все. Замирает служение, проповедники проповедуют только те, которых разрешают уполномоченные, они специально ставили проповедников, которые скучно проповедовали, чтобы переставали на собрания ходить. Детей запрещено было водить собрания, молодежи запрещено преподавать крещение. И духовная жизнь замирала. Эту проблему видели все. Но выхода с этой ситуации не видели. И когда получили первое письмо инициативной группы в церквах, то те, которые переживали, молились, они сразу поддержали эту инициативу. Ну, поддержать нужно было написать письмо в правительство. Ходатайствуем предоставить евангельским христианам-баптистам сделать съезд. И те, которые подписали эти письма, ну, приехали сразу старшие пресвитера и создали давление и предложили снять подписи. И многие сняли. А которые не сняли подписи, сказали, нет, мы считаем это правильный путь, тех изгнали из церквей. Где получилось отлучить, их отлучили. Но не везде получилось отлучить. Вот старший пресвитер говорит, вот эти, которые отказались снять подписи, отлучить надо. Кто за то, поднимитесь. И ни один не поднимается. Вы что, не поняли, что ли? Поднимитесь, кто за то, что их отлучить. И никто не поднимается. Ну, он тогда поворачивается и просит, говорит, вычеркни их из списка, чтобы они больше не ходили на собрания. Или отлучили, или без отлучения. Их изгнали. И Геннадий Константинович рассказывал, что я тоже не предполагал, что будет разделение. В его представлении, чтобы съезд собрался и на съезде рассказать причину. И говорит, у нас тогда было всего два факта. Ну, они факты были. Что руководство ВСБ сотрудничает с КГБ. И мы на этих двух фактах хотели показать всему братству, всем делегатам съезда, чтобы устранить таковых служителей, а поставить других. Ну, по-человечески это было невозможно, но и у Бога были другие планы. Съезда этого не получилось, но их изгнали из церквей, кто поддержал инициативную группу. И с этих изгнанных уже собрали новое братство. И поэтому слово «раскольники» или «отделенные» нам не подходит. Хотя мы смирились с этим. Мы только чуть поменяли формулировку. Мы отделенные от греха. А вообще-то имелось в виду в братстве разделения произвели. А какое название мы себе дали? Ну или отцы наши? Два было названия таких родных, приятных. Первое – это «Братство Совета Церквей». Это мы уже себя так назвали. А второе – «Гонимое Братство». Почему такое название было «Гонимое Братство»? Потому что с первых дней воззвания к пробуждению, ну вот кто поддержал инициативу о созыве съезда, сразу обрушились гонения. Первые суды прошли в Харькове. Осудили Кривка Михаила Сергеевича, Мошу Виктора Кузьмича, ну и еще нескольких братьев. Это сразу после подписи этих писем. Это первый суд был в Харькове. Ну и потом по всей стране пошли суды, увольняли с работ, отлучали от церквей. И сразу же с первых дней, еще не сформированное как братство, стали гонимые. И поэтому это название, оно соответствовало действительности. И то название, которое ну, наши братья, отцы, они и дали себе. «Гонимое братство» или «Братство Совета Церквей». Ну, теперь я прочту 11 стих 12 главы Откровения. Да, наверное, я 10 тоже прочту. «И услышал я громкий голос, говорящий с неба, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они, то есть братья наши, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Есть оружие, которым побеждают дьявола. Хотя следующий стих, 12, говорит так, что он сошел на землю в сильной ярости. Вот он дьявол, и при том в сильной ярости, а они его победили. Есть оружие, которое срабатывает безотказно, и победа гарантирована. Это кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Когда-то вот, началась перестройка, и братьев освобождали. Это 88-й год. И вот одного брата освобождают, ну, так уже по-хорошему разговаривает. Он пришел к начальнику зоны подписать обходной лист. Да, он такой добренький и говорит, ну да, прошло время, время показало, и вы выиграли. А брат говорит, а мы не играли. Мы победили кровью Агнца, словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже смерти. Он подумал, говорит, ну, может быть и так. Начальник зоны говорит, ну, может быть и так. Не выиграли, победили. И победа совершена. Ну, мы часто говорим, победа Христом совершена. Конечно, безусловно. Но он-то действует в людях. И одни люди терпят поражение. Ну, сила Божья-то та же самая. Господь же тот же. Но одни поражение терпят. А другие победы совершают. Сила в Боге, но от человека много зависит. Я хочу вместе с вами сейчас так немножечко и, конечно, касаться каких-то фрагментов истории братства. Ну и вот в этих трех направлениях. Первое – кровью Агнца. Почему и что это за оружие? Почему против этого оружия дьявол ничего сделать не может? Победили кровью Агнца. Иисус Христос о себе говорил так: «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь, на земле, Иисус Христос был человек. Он также испытывал какие-то трудности, сложности. То есть, когда долго не ел, болел живот, когда долго шел, болели ноги, болела голова. Он такой же, как и мы. Но почему дьявол ничего ему не мог сделать? Он не имеет во мне ничего. Дьявол действует там и поражает там, где есть нечистота. А во Христе Иисусе не было. Он до конца святой. Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ну, а мы-то родились грешниками. И мы и от природы грешники, и по жизни нередко бывает так, что есть претензии, есть зацепки. А почему кровью Агнца победили? Потому что грехи, ну то сатанинское, которое бывает в душе человека, очищается кровью Иисуса Христа. Так мы читаем в послании Иоанна: кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И для того, чтобы дьявол ничего не имел, чтобы не терпеть поражения, нужно иметь чистое сердце. А это только благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Это единственное средство, которое очищает от греха, очищает от скверны всевозможные. Для того, чтобы это истина была понятна даже детям, вот у нас дети в собрании, я расскажу такой детский пример. Однажды большое хозяйство, там был, ну, как пан, или как их еще называют, ну, хозяин, у которого было много слуг, и рабов было много. И каждый выполнял свое дело. И вот однажды повар, который готовит кушать там, наблюдает такую картину. Одного из рабочих, сынок маленький, ну, может быть, лет 5 ему, взял камешки и кидает в гусиную стаю. Ну, то есть, маленькие гусята, гусыня водит их там, я не знаю, сколько, может, 1,5-2 десятка гусят. А ему так интересно было. И он кидает камешек. Если по голове попадет гусь, он как раз упал, и все, и мертвый. И так несколько гусят он убил. А потом опомнился, что за это ж, наверное, накажут. Пошел, пособирал этих мертвых уже гусят и где-то закопал. И доволен, что прошло без наказания. Однажды повар его зовет: иди сюда. Он приходит, он говорит: вот это сделай, там помой-то то. Он говорит: это не моя обязанность. А он говорит: не будешь подчиняться? Не буду. Тогда я расскажу хозяину, что ты гусят убил. Мальчишка перепугался. А что вы мне сказали сделать? Вот это все он сделал. И этот нехороший человек, повар, стал пользоваться этим. Каждый день зовет его и заставляет что-то делать. И если мальчик начинает возражать, он говорит: расскажу хозяину. И мальчик опять боится и выполняет его приказание. А потом однажды он устал и рассказал своему папе или маме. И папа ему дал добрый совет: иди к хозяину и признайся. И вот он пришел, просит прощения, плачет, говорит: я вот баловался и несколько гусят у вас убил. Ну, хозяин поругал, говорит: все, иди, ладно. Мальчик доволен, и повар идет: иди сюда. Вот то и то сделал. Он говорит: не буду делать, я хозяину расскажу. Рассказывай. Я уже рассказал. И все, и обезоружил. И больше он не может пользоваться им, потому что не за что уцепиться. Вот так действует дьявол, когда есть грех какой-то. И поэтому не случайно и инициативная группа, в частности Геннадий Константинович, очень часто говорил о том, что мы не должны не иметь никаких тайных дел. И когда узники освобождались в кругу Совета Церквей, обязательно Геннадий Константинович призывал к тому, чтобы рассказали все встречи, Кого вызывали кегибисты? К чему склоняли? Что ты им обещал или ничего не обещал? Открой все, чтобы не было тайн никаких. Потому что если будет какая-то нечистота, не устоишь. Ну, чуть позже я, может быть, и пример расскажу такой. И вот для того, чтобы победить, нужна смелость. А смелость, конечно, вот как я уже сказал, что если у человека есть какие-то тайные дела, тайные грехи, у него смелости не будет. И вот о смелости я хочу напомнить одну евангельскую историю, Деяния святых апостолов, 4 глава, 13 стих читаю. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивились». Интересно, что смелость была удивлением для Синедриона. А почему они удивились? Что особенного произошло? Дело в том, что Синедрион – это верховное судилище. Этот же Синедрион, по его инициативе, распяли Иисуса Христа. Они повели Христа к Пилату. Пилат сказал Иисусу Христу: «Я имею власть распять и отпустить». Но он еще не знал. Через несколько минут он понял, что он этой власти не имеет. Он имел власть только руки умыть, и все. А он не смог освободить, он сильно хотел. И жена ему записку прислала, что не делай праведникам всему ничего. И Пилат понял, что перед Синедрионом и у него силы не хватает, он не может сделать. И этот Синедрион, который они привыкли перед собой видеть всегда людей дрожащих, они судьбы решали. И вдруг Петр и Иоанн стоят и абсолютно не боятся. Они даже удивились, 13 стих говорит. Они, видя смелость Петра и Иоанна, удивились. А в чем причина? Где корень? Откуда смелость берется? На этот вопрос отвечает 8 стих этой же главы. Здесь такие слова. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им». Это неприродные качества были Петра, смелость. Мы помним другие случаи из жизни Петра, когда он перед служанкой дрожал и клялся, и божился. А здесь перед Синедрионом они удивлены. Сила в Боге. Петр, исполнившись Духа Святого. А Дух Святой действует в чистых сердцах. Поэтому нужно, чтобы дьявол не имел зацепки, и чтобы была чистота сердца. И вот, ну, сегодня уже об этом говорилось, и вот в программу «Как выйти из зависимости» входило очищение. Провели вот эти небольшие группы, где больше, где меньше. Братья провели очищение. Потом уже позже была и написана брошюра об освящении, где были разъяснения грехов. И всегда братья призывали к тому, чтобы мы жили чистой, святой жизнью. Иначе мы не победим дьявола. Нет, в 61-м году победа совершилась. Но уже 60 лет прошло с тех пор. И теперь мы должны совершать победы. И мы должны знать принципы, как можно одержать победу. Они победили кровью Агнца. То есть нужно пользоваться этим средством, чтобы иметь чистое сердце. Я расскажу несколько случаев вот таких побед удивительных. Вельчинский Владимир Александрович, пресвитер Брестской церкви, был осужден к 5 годам лишения свободы. Когда он прибыл на зону, немного времени прошло, вызывают его к начальнику зоны. И начальник зоны очень злой был человек. И он только переступил порог его кабинета. Он подскакивает с кресла своего, кричит неистово, бьет кулаками по столу. Владимир Александрович говорит: «Я подождал, посмотрел на все это, и потом громко говорю ему: ты на меня не кричи, я тебя не боюсь». Но он, говорит, так громко кричал, что не услышал, что я ему говорил. Я думаю, я подожду, пока он сделает паузу. Он же все равно, когда передохнуть, сделает паузу. И вот он делает паузу, я в эту паузу опять громко говорю: «Не кричи на меня, я тебя не боюсь». Он, начальник, от удивления, что такие слова услышал от заключенного, аж на кресло упал. Посидел немножко, говорит: «Вельчинский, а почему ты нас не боишься?» Он говорит: «Объясню. Главная причина, ну, причины две. Первая причина – я не преступник. Пусть тебя убийцы и грабители боятся. А я никого не грабил, не украл ничего, никого не убил, никого даже не обидел. Я в зоне нахожусь за мою веру и любовь мою к Иисусу Христу. Поэтому мне не положено тебя бояться. А вторая причина – ты мне ничего сделать не можешь. Просто ты бессильный. Но самое большое, что ты мне сделаешь, это можешь убить меня. А я верю в воскресение. Христос воскрес, и я воскресну. И буду в Царстве Небесном. А ты, если не покаешься, в озере огненном. Так почему же я должен тебя бояться?» Он говорит: «Вельчинский, если ты нас не боишься, мы тебе сделать ничего не можем. Мы всех страхом держим. А я знаю, что вы мне ничего сделать не можете, поэтому сказал, не кричи на меня». С тех пор, он говорит, он никогда на меня голос не повышал. Если в зоне где-нибудь встречал, всегда за руку здоровался. А почему вы ничего не сделаете? Да потому что сердце чисто, я не преступник, я не убийца. И поэтому ничего ты мне не сделаешь. Степан Григорьевич Германюк когда-то, ну, я думаю, что он, скорее всего, повторил чьи-то слова, но я тогда не знал еще, я думал, что это его слова, но мне так понравились, еще мы молодыми были. Он говорит: «Хотите, чтобы вам кегибисты никакого вреда не причинили? Запомните три заповеди. Не верь, не бойся, не проси. Если ты эти исполнишь, нет, никакой КГБ тебе ничего не сделает. Не верь, потому что они все лжецы. Не бойся, потому что они страхом действуют. И не проси, чтобы в зависимость не попасть». Ну, я запомнил эти три фразы. А потом однажды, он у нас в лагере был молодежным в Харьковской области, Степан Григорьевич. И мы попросили, чтобы он так у костра нам порассказывал. И он рассказывает, как он одну просьбу говорил. Сотрудник КГБ приехал к нему в зону, а говорит, а перед этим, потом я уже понял, что это подготовка была к встрече с работником КГБ. Его посадили на голодный паек и бросили на самую тяжелую работу. Он вообще интеллигент, экономист, работал главным бухгалтером на крупном заводе. И, ну, наверное, тяжелее авторучки ничего не держал. А теперь его бросают на самую тяжелую работу и на голодный паёк. Я говорю, просто изнемогал. Просто сил нету. Думал, не выживу. Ложусь спать с сильным чувством голода. И просыпаюсь с чувством голода. И, ну, пойдешь похлебаешь этой похлебки жиденькой. И не утоляет она голод. И опять на тяжелую работу. И потом вдруг эта встреча. И он такой добренький: «Ой, здравствуйте, Степан Григорьевич». Степан Григорьевич говорит: «Я с кегибистами за руку не здороваюсь». Ну, вот видите, какой вы колкий человек. Ну, ладно, Степан Григорьевич, да я заехал, я не специально. Ну, по другим делам был служебным. Вспомнил, что вы здесь в зоне, ну и заехал пообщаться. Да и думаю, может быть, у вас какая-то просьба ко мне есть. У нас же власть неограниченная. И начальники зон нас слушаются. И начальники тюрем. Ну, скорее всего, он рассчитывал, чтобы Степан Григорьевич попросил или работу полегче, или паёк получше. И говорит: «Может быть, у вас есть какая-то просьба?» Степан Григорьевич подумал, говорит: «Есть». А я слушаю его рассказ и думаю, он нам говорил: «Не верь, не бойся, не проси», а теперь что-то хочет попросить. Я так настороженно дальше слушаю. Он говорит: «Есть у меня просьба, но я тебе ее скажу, если ты мне пообещаешь, что ты исполнишь». Он говорит: «Обещаю, выполню». «Хорошо, тогда скажу. У меня одна просьба. Сделай так, чтобы я тебя никогда больше не видел». Ну, такую просьбу можно излагать. Ну, говорит, правда, нужно отдать должное, больше я его никогда в жизни не встретил. Наверное, он просьбу исполнил. Я вам расскажу еще историю второго суда над Евгением Никифоровичем Пушковым. Ну, для чего об этом хочу рассказать? Чтобы подчеркнуть еще, как важно, чтобы не замарать душу свою. Потому что силы тогда лишишься, тогда не устоишь. Ну, у Евгения Никифоровича так было. Он отсидел первый срок 3 года. В 80-м году его 1 мая арестовали на молодежном общении. И в 83-м году, 1 мая, он освободился. Но освободился не как все. Его привезли домой и взяли под домашний арест. Хотя при освобождении такого не было решения, домашний арест. Просто беззаконие. Поставили одного милиционера возле калитки, одного милиционера на одном углу улицы и на другом углу улицы. Никого не пускают на улицу из верующих, и его не выпускают со двора. И так 20 дней. На 21 день, это 21 мая, вышел Евгений Никифорович, нету милиционера возле калитки. Так меняются они утром, ночью, днем, постоянно милиционер дежурит. Членов семьи пропускает, больше никого не пропускает. А Евгений Никифорович не выпускает. 21-м просыпаюсь, говорит, нету. Прошел до одного угла, нету, до другого угла, нету. Посылаю сына, бежи к дяде Толику, это его брат родной, Анатолий Никифорович. Скажи, что сняли охрану, давайте сегодня соберемся, пообщаемся. Ну и там семья Анатолия Никифоровича сориентировали, взяли, давайте к нам, у нас побольше дом, у нас соберемся. Назначили время, ну и все, собрались и Евгений Никифорович со всей своей семьей и пошли к брату своему. Только там или поужинали, или еще только готовились к ужину, не знаю. И приезжает милиция. Ну, зашли, посмотрели, оставляют несколько милиционеров, и машина уехала. Они стоят, никого не выпускают из дому. Приехала какая-то лаборатория, замерили воздух, душный воздух в доме, и ему пришивают статью под прикрытием религии «Портил здоровье детям». А там детей было 8 Евгения Никифоровича и 8 Анатолия Никифоровича дети. Портил здоровье, его арестовывают и под следствие. То есть он на свободе побыл только 21 день, и то под домашним арестом. Ну, теперь идет следствие. 8 месяцев идет следствие. Заканчивается следствие, завтра суд. Я уже с делом познакомился. И приезжает ко мне КГБист. И говорит, Евгений Никифорович, ты умеешь по-жентльменски разговаривать? Он, говорит, я сразу понял, что это игра какая-то, но я же, говорит, по образованию артист, решил идти в игру. Ну, то есть он скрипач, поэтому назвал себя артистом. Ну, я, говорит, понял, что это игра, но все равно иду в игру. Говорит, по-жентльменски, конечно, а что не поговорить? Давай поговорим. Домой хочешь? Ну, конечно, а кто не хочет домой? Конечно. Значит, мы можем сделать так, что завтра на суде примут решение... Лишение свободы 8 месяцев. Из зала суда ты идешь домой. Хочешь так? О, конечно хочу. Как? Домой, к семье? Конечно хочу. Что я вам за это должен буду? Не-не, ничего, что ты так сразу? Нет. Значит, у нас одно только условие. И условие нетрудное. Откажись быть членом Совета Церквей. Не надо нам предательства. Не надо нам на нас работать. Не надо переходить в зарегистрированную церковь. Оставайся в этой церкви. Трудись в церкви, трудись в области. Одно только. Если ты пообещаешь, что ты откажешься быть членом Совета Церквей, завтра пойдешь домой. Серьезно, что ли? Да. И все, я больше не преступник. Конечно. А, дорогой, если я не преступник, какое имели право меня 8 месяцев держать? А если я преступник... Кто ты такой, что меня отпускать? В любых странах суд решает, а у нас КГБ решает? Иди отсюда, разговаривать с тобой не хочу. Ну, он и ушел. На следующий день суд, и не 8 месяцев, а 8 лет. Потому что не отказался быть членом Совета Церкви. Вот такой ценой решались вопросы. И вот... Сегодня, в такой праздничный день, не хочется имена называть тех, которые пошли на уступки. А были ж такие. И я сейчас колебался даже назвать или не назвать. Не буду. Сегодня праздник, не буду называть имена. И вот только пообещает чуть-чуть, сразу теряет силу. Он сам рассказывал. Говорит, я сразу почувствовал, я силу потерял. И все. И потом пошел на предательство, пошел на сотрудничество. Чуть-чуть только уступил. Потому что Дух Святой работает там, где чистота. Они победили кровью Агнца. Очиститься от грехов. И есть средство такое. И победа будет. Второе средство для победы – это слово свидетельства. Если христиане не проповедуют, если молчат, победы не будет. Они победили словом свидетельства своего. Я расскажу, может быть, 2-3 коротких примера. Михаил Иванович Хорев в одной из пересыльных тюрем, когда его посадили в камеру, и там уже были заключенные, он говорит, я-то уже не новичок в этих вопросах, я сразу понял, что это люди подосланные. И вот они говорят, ты священник, ты поп, обычно попы имеют денег много, и золотишко имеют, и ты сегодня нам должен рассказать, где спрятано твое золото, и мы пошлем наших ребят, и они заберут. А он говорит, правда, ребята, я очень богатый, но до моего богатства вы не дотянетесь, я вам гарантию даю. Потому что оно на небесах, на земле у меня ничего нету, но я богатый человек. У Иисуса Христа на небесах мое богатство. Он говорит, сейчас расскажешь. Берут полотенце, намыливают и душат. С двух сторон натягивают полотенце, и он от удушья теряет сознание. Потом обливают его водой, приходит сознание, где твое золото? Ребята, я же вам сказал, вы не дотянетесь, оно на небесах. И так много раз душат, он теряет сознание, приходит сознание, опять говорит о небе. И где его богатство? Да, это необычно. Наше сегодня свидетельство, кажется, надо организовать группу благовестия, надо газеты раздавать. А иначе, что это за благовестие, да? А в те времена не раздавали газеты, не дали бы возможности. Но даже в тюремной камере нужно было свидетельствовать о своей вере и о богатстве в небесах. Или вот Бойко Николай Ерофеевич. Вызывает его начальник зоны. Это уже последний срок, он был осужден к 10 годам лишения свободы. И начальник зоны говорит, Бойко, скажи, твой Бог всемогущий или нет? Кто знал из вас Николая Ерофеевича, он всегда веселый, всегда улыбается, с приятным юмором. Он говорит, о, начальник, конечно, никакого сомнения нет. Мой Бог все, что захочет, все сделает. А я тебе докажу, что нет. Начальник, даже не пытайся, не докажешь. Слушай меня внимательно. Да слушаю. Вот советский суд вынес тебе приговор. 10 лет лишения свободы. И я как начальник зоны гарантии тебе даю. Отсидишь от начала до конца. От звонка до звонка. Полностью срок отсидишь. И никакой Бог тебе не поможет. Следовательно, советский суд сильнее Бога. Что ты на это скажешь? Он говорит, скажу. Вот если бы я сейчас жил у себя в Одессе и приехал к тебе на Дальний Восток и сказал бы, начальник, в зоне 2000 грешников погибают, в ад идут, вечность же впереди. Пусти меня на один час проповедь о Христе сказать. Ты бы меня пустил или нет? Он от такой дерзости ему показал, что это слишком дерзко в советские времена проситься на проповедь. Он даже кулаком по столу ударил и говорит, конечно, не пустил бы. Видишь, а мой всемогущий Бог сделал так, что я проповедую каждый день и выгнать не имеешь права. Что ты на это скажешь? Он обозлился и говорит, вон с кабинета. И он повернулся и пошел опять проповедовать. Потому что победили словом свидетельства своего. Очень коротко из своего личного опыта. Я когда служил в армии, у меня армия не тяжелая была. Хотя присягу тоже не принимал, просто командир был такой рассудительный человек. Ну и все равно были свои какие-то трудности. И вот однажды как-то так заунывал. Ну, может быть, 3 месяца я прослужил. Еще моложе меня по призову нету никого. Мы самые молодые по призову. И вот я помню, на 2-м ярусе койки в казарме лежу. Знаете, так заунывал что-то, что даже молитва не клеится. Ну, я молюсь все равно, 2 предложения скажу Господу, и все, и молитва не клеится. Ну, просто как-то ослаб, вот, заунывал как-то, и все. Подходит один из старослужащих солдат и начинает мне вопросы задавать о Боге. А мне, у меня такое состояние, я ни с кем не хочу разговаривать. Мне хочется быть, просто побыть одному. А он подходит и задает вопрос. Ну, как мне ответить? Ну, я тогда сухим ответом таким 2-3 слова сказал ему. Ну, лишь бы отстал он. А он следующий вопрос задает. И опять ему какую-то одну фразу сказал. И думаю, да отстал бы ты, мне сейчас не до тебя. Ну, не скажешь же. Я же молодой, старослужащий. Он следующий вопрос задает. И задает, и задает. И серьезные вопросы о Боге, о Библии. Не, думаю, надо все-таки отвечать по-нормальному. Я встал тогда, так я лежал на койке, не вставая, я тогда встал, сосредоточился, ответил на один, на другой вопрос и ожил. И он поблагодарил меня и пошел. Я потом делал вывод, что это Бог так делал. Бог ему на сердце положил, чтобы вывести меня с такого уныния. Когда стал говорить о Боге, дух мой ожил. И уныние прошло, и опять все восстановилось, опять я молиться стал нормально, и общаться нормально с людьми. И вот на личном опыте я испытывал, что значит победили словом свидетельства. Ну, сегодня мы свидетельствуем. Вот много говорил Вениамин Михайлович. Ну, сегодня гонений нету. Можно свидетельствовать, да? А я помню свидетельство Степана Григорьевича на похоронах его жены. Ульяна Сергеевна умерла, она была в совете родственников узников и за это срок получила. Освободили ее досрочно, освободили умирать, потому что внесли ей какую-то болезнь, и уже жизнь ее, сочтены дни были жизни, ее освободили досрочно, и в скорости она отошла в вечность. И вот я помню, мы пришли уже на кладбище, я тогда в Ростове жил, ну, в Харьков приехал на похороны. И Степан Григорьевич уже на кладбище, много народу, много сотрудников КГБ. Он говорит, моя жена стала узницей за то, что возвышала голос за страдающих. Но ей рот закрыли, и она уже ни слова не скажет. И поэтому я считаю своей обязанностью сказать за нее. Ее умертвили сотрудники КГБ. И стал говорить открыто, здесь КГБисты, все. Кто-то съежился даже, так это непривычно. А он смело и решительно. Так это во времена гонений. Потом за это арестовывают, за такие речи, да? Но это было слово свидетельства. Бесстрашное слово. Слово правды. И они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. И третье оружие – это не возлюбили души своей даже до смерти. Те верующие, братья и сестры, которые хотели быть верными Господу, но не хотели умирать, как правило, таких сламывали. Смогли стоять до победы только те, которые приговорили и носили себе приговор к смерти. И вот Бойко Николай Рафеевич рассказывал, говорит, я молился всегда, молился открыто, мне запрещали, неоднократно в карцер садили. А потом, так как бы неисправляемого, меня отправили в штрафную зону. Ну, я понаслышке знал, что такое штрафная зона. Там почти всем один выход. Если, ну, туда отправляли вот авторитетов, которые их сломить не могли, отправляли туда. Там так, если тебя не сломили, то умертвили. Похоронили, там их не считает никто, сколько похоронили. А если сломили, то зэки, твои же друзья тебя умертвят. Потому что авторитеты умершляли тех, кто сломился. И если отправили в штрафную зону, это почти гарантия исход в смерть. И вдруг я попадаю в это число, нас троих везут в машине, там не так далеко, не поездом надо было везти. Я еду, везут меня в штрафную зону, молюсь, рассуждаю, принимаю решение и Богу говорю: «Господи, я еду умереть». На тот момент было 250 узников в стране. И если я сейчас сломлюсь, будут братья в других ломать. А я не имею права на это. Я еду умереть, и когда я умру, они сделают вывод, что верующие не ломаются. И, может быть, братьев не будут тогда ломать. Привозят и сразу на знакомство к начальнику зоны. Ну, начальник глянул на дело сразу, что молишься таким озлобленным видом. Он говорит: «Да, начальник, молюсь». Кричит: «У нас не будешь молиться?» Он говорит: «Начальник, я пока дышу, буду молиться». Он бьет двумя кулаками по столу и кричит: «Сломаем! Начальник, я не ломаюсь!» 15 суток. Вторые 15 суток. Третье 15 суток. Ну, закончилось тем, что он заболел воспалением легких, потом гнойный плеврит, легкие набрали жидкостью, потом, говорит, меня уже в гражданской больнице откачали 6 литров жидкости с легких. И он уже ходить не может, потому что легкие не дышат. Чуть-чуть бронхами дышит, а легкие водой наполнились. Ну, начальник запереживал. Знаете, если бы это был обычный заключенный, похоронили и забыли. Но знает, что сейчас поднимется шум на весь мир. Кто его знает, для Брежнева одного полковника выгнать с работы, да? А это же его судьба. И поэтому он решил лучше избавиться от него и дал команду отвезти его назад в его зону. И вот, говорит, меня ведут двое заключенных, потому что я не мог сам идти уже. Уже сил не было, я не мог идти. Меня просто почти волоком влачат заключенные. И по коридору мимо кабинета начальника. Начальник открыл дверь, посмотрел: «Бойко, а ты сдал!» Ну, в смысле, похудел. Я остановился, передохнул, говорю: «Начальник, сдал, но не сдался». Хлоп дверью и зашел в кабинет. Он сказал: «Начальник, я не сдаюсь, я не ломаюсь». А почему у него сил на это хватило? Он когда ехал, еще сказал: «Господи, я еду умереть. Таких людей не победишь». Об этом и сказано. Они победили, не возлюбив души своей даже до смерти. Дмитрий Васильевич Миняков рассказывал, как его искусственно кормили в Сусумане на Колыме. Он, Дмитрий Васильевич, часто был в длительных постах. Ну, 2 недели или 10 дней. И больше даже бывал в постах. И вот однажды, говорит, я духовно ослабел и решил в посте побыть. И не принимаю пищи, а по законам зоны через 3 суток имеют право кормить принудительно. Кормят принудительно обязательно в присутствии врача. Ну, потому что солдаты могут закормить насмерть заключенного. Ну, чтобы как-то в присутствии врача нужно кормить. Но он говорит: «Если бы я знал, что меня будут принудительно кормить, я бы покушал бы. То есть не стал бы противиться. Я же не голодовку объявил. Я в посте хотел побыть. Ну, и поэтому я бы прервал пост». Но они меня не предупредили. Приняли там решение, ну, доложили начальнику, что я не принимаю пищу. Заходят 3 солдата и врач. Солдат сразу, не говоря ничего, ловким приемом сбивает с ног, так через колено перегибает его, животом вверх, а ногами и головой к полу. И другой начинает в трубку вставлять. Ну, в такой позе трубку не вставишь. А бывают заключенные, которые сопротивляются, они трубку закусывают зубами, чтобы не протолкнули. И я знал, что это значит. И поэтому я сказать ничего не могу, потому что он локтем на горло надавил. Я ничего сказать не могу. И открываю широко рот, показать, что я не закусываю трубку. А они не смотрят. Берет плоскогубцы и начинает зубы выламывать. Ну, говорит, я досчитал до 5-го зуба и потерял сознание. Потом пришел, когда в сознание уже не было ни врачей, ни кормителей этих. И у меня все зубы выломаны, весь крови, кровь течет. Не возлюбили души своей даже до смерти. Отстаивали истину. Ну и последний пример. У нас в Мерефе есть одна семья. Они поженились. Наверное, молодой жене было 21 год, а мужу 22. И вот они ждут рождения первого ребенка. Когда она пошла в больницу на учет стать, тогда она только узнала, что у нее порок сердца врожденный. В детстве я слабость чувствовала, потела часто, но что, ну, не ходила никогда в больницу. А теперь, когда уже пошла становиться на учет, тогда она только узнала, что у нее врожденный порок сердца. И потом, когда прошло время рождения ребенка, ребенок родился, и когда прошло время забирать ребенка и мать, пришел молодой муж, а его позвали в кабинет врача. Врач говорит, позвала еще там, бригада целая зашли в кабинет, она говорит, я позвала вот врачей, и вот эта бригада спасала жизнь твоей жене. У нее во время родов два раза сердце останавливалось. Вот эти врачи сердце запускали. Вот эти врачи то делали, это то делали, это то делали. В общем, мы для чего тебя позвали? Сказать, что тебе нельзя иметь второго ребенка. Вам нельзя иметь второго ребенка. Ну, мне, говорит, надо было промолчать, а я не промолчал. Говорю, ну как, мы так не можем, мы верующие. Ну, это вот такой взрыв негодования. Стали обзывать и фашистам, и деспотам. Стрелять таких надо. Ну, как только не обзывали. Но мы помолились Господу. Господи, да будет воля Твоя. И эта женщина родила 17 детей. И умерла, уже умерла, это в нашей церкви, в Мерефе. Но умерла она, нет порока сердца. Потом она раком заболела, и Господь ее забрал. Почему так? Почему такие победы? Не возлюбили души своей даже до смерти. И Бог прославлялся. Удивительные чудеса делал. Итак, дорогие братья и сестры, наше братство стало гонимым, потому что стали в защиту евангельских принципов, что главою церкви должен быть только Иисус Христос. Никакие уполномоченные, ни Сталин, ни Брежневы не должны руководить церковью, а только Иисус Христос. И Христос дал великие победы. И мы сегодня радуемся. Оркестры играют. Молодежь славит Господа. И да благословит Господь, чтобы мы всегда помнили эти три оружия, молодежь. И сегодня в искушениях эти три оружия будут обеспечивать победу. Кровью Агнца чисто сердце хранить. Словом свидетельства своего нужно проповедовать и нести евангельскую весть. И если будет стоять вопрос борьбы, до смерти. И победа гарантирована. Аминь.
Аминь.